Аудиоконтент для лиц старше 18 лет. А в это, друзья, меня зовут Сергей, и я приветствую вас на республиканском подкасте. Здесь вы услышите невероятные истории героев античного эпоса, разыгранные при помощи настольной ролевой игры «Республика». Скачивайте тестовую версию в нашей группе ВКонтакте по адресу vk.com/republikarpg. Пообщаться и поиграть с нами вы можете в клубе «Башня мага» в Новосибирске или на Игродне, который пройдет 14 июля. Все подробности в группе «Башни мага» ВКонтакте. С этого дня мы запускаем первый сезон, в котором расскажем вам замечательную историю трех братьев Тулиев. 12 эпизодов о людях и зверях, о мужестве и о глупости, о правильных решениях и о недальновидных поступках, о человечности. Музыка, использованная в подкасте, взята с YouTube-канала John Boberg Music и сайта incompetech.com. А теперь давайте встретим игроков и начнем приключения.
А это, друзья, меня зовут Даниил, и сегодня я буду играть за Мания Тулия Лонга.
Он очень известный человек в Риме и обладает большим весом в обществе.
Всем привет, друзья, меня зовут Михаил, и я буду отыгрывать Луция Тулия Лонга, третьего брата, и он больше всего следует кредо его семьи, молчаливые все знают.
Привет, дорогие, меня зовут Саша, и в первом сезоне я буду играть за Септима Тулия Лонга, самого младшего брата этой семьи. Юного наивного парнишку, который всегда готов к трудностям жизни.
Этому самому парнишке вчера исполнилось 17 лет, так?
Да, все верно, я теперь взрослый.
Шикарно. По этому поводу было празднество?
Ну, конечно, даже спрашивать не нужно. Отец закатил крупную не вечеринку, извините.
Хорошо. Ну а сегодня вы находитесь в шикарном доме Луция. Расскажи про него.
Этот дом достался мне не очень честным путем, но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз. Он достаточно большой, обставлен очень дорогой мебелью. Луций вообще не привык себе в чем-то отказывать. Состояние у него достаточно большое. Некоторые из семьи даже не догадываются, чем он зарабатывает. Все думают, что это виноградники снабжают его, но есть кое-что другое.
Отлично. Ну а пока братья проводят свой вечер, второй день празднуя совершеннолетие своего младшего брата, Септима, я немного расскажу об этой семье. Младший сын известного царя, Сервия Тулия, несмотря на все гонения со стороны династии текущих царей, смог пробиться на высокую должность и стать великим понтификом Рима. Это очень почетная должность. Будучи одним из самых уважаемых людей Рима, у него образовалась большая семья. Большая и, как вы уже услышали, довольно состоятельная. Старший сын этого самого понтифика, которого зовут Марк Тулий Лонг, собственно, старшего сына тоже зовут Марк Тулий Лонг. Так вот, старший его сын богат, известен и вовсю продвигает идеи свержения текущего царя, ратует за республику вместе со своим братом Манием Тулием Лонгом. Вместе они уже сделали многое для того, чтобы в Риме правил народ, а не тиран. Но тиран постарался больше. Его дети совершили несколько непростительных преступлений, из-за которых народ, безо всяких там Тулиев и прочих лидеров, решился на то, чтобы его свергнуть. В ближайшие дни у Тулиев есть более важное событие – совершеннолетие самого младшего сына, поэтому, отвлекшись немного от дел, они отдохнули, и уже со следующего дня готовы, используя все то случившееся за последние дни, нанести последний удар по тирании и создать в Риме прочное правление народа. Обсуждением этого они как раз занимаются сейчас на кухне вечером. Тем не менее, старший сын, один из главных идейных вдохновителей, отсутствует. Сегодня вечером его с вами нет.
Он отлучился обсудить важные дела с Луцием Юнием Брутом и Публием Валерием, которые являются его довольно сильными союзниками и которые уже многое приготовили для переворота.
Ну что, младший братец, еще вина? Тебе же уже можно?
Нет, подожди, все, с меня хватит на сегодня вина.
А может быть, девушек позвать?
Нет, девушек тоже не надо. Я вступила во взрослую жизнь, брат, понимаешь? Извините, у меня язык заплетается, сегодня, видимо, перебрал винишко. В общем, ну я уже выбрал же себе невесту, я должен во взрослой жизни.
Ой, в взрослой жизни ты должен быть хорошим человеком, который должен знать, куда он идет. То есть смотри, у тебя есть цель, которую ты выбрал, и ты берешь и идешь к ней, несмотря ни на что.
А, ну так вот, я выбрал себе невесту, я хочу жениться, значит, я должен готовить себя к будущему. Вот так.
Мани, прости меня, но... Давно ли ты видел честных людей у нас? Расскажи мне, когда ты последний раз встречал такого? Луций встает из-за стола и подходит к огромнейшему шкафу с табличками. Назови мне хоть одно имя.
Ну, Фабии, допустим, они сильны, благородны, храбры. Мне кажется, они достойны кандидаты на то, чтобы быть честными людьми.
Луций проводит пальцем по нескольким табличкам, достает одну из них. Фабий, говоришь? Ну, допустим, старший их сын, Марк. Знаю я, как-то раз он проходил мимо поля, где пастух со своей дочкой выводили свой скот. Так вот, этрусского пастуха он убил, перерезав глотку, а дочку его изнасиловал.
Чёрт, мне кажется, ты лжешь. Не правда ли, братец? Ты ведь любишь побалаболить?
Насчет таких дел, брат, я никогда не вру.
Ну, куда и посчитать?
Мани берет табличку и видит там, во-первых, в заглавии имя Марка Фабия и довольно внушительный послужной список, где половина — это убийства, часть из них зверские, осквернение святынь — это русских, естественно, не римских, ну и парочку издевательств над мирным населением.
Святой Янус, насколько же двуличен этот человек? Отцу понравилось.
И, как видишь, у меня тут достаточно обширная картотека.
Под увлекательную беседу старших братьев Септим начинает немного засыпать и склоняться над столом.
Как только Септим засыпает, он видит небольшой сон о том, как они, четверо братьев, стоят посреди Рима в полном боевом облачении, все в сверкающих доспехах, ощетинив свои копья по четырем сторонам света. А вокруг них огромное поле римского народа, которые освистывают их, кидают в них капусту, протухшие кабачки и яйца. Как только одно из яиц попадает в лицо Септима, он просыпается. На дворе уже утро. Твои братья лежат на кушетках тут же недалеко от стола и спят. Где-то во дворе кричат петухи. Они довольно ранние, судя по тому, что они сами еще не выспавшиеся. Ну а рабов в доме нет.
Вставая с кушетки под громкий храп Мани, Септим протирает глаза, потягивается и выходит во двор, чтобы встретить рассвет.
Во дворе Септим встречает не только рассвет. Четверо довольно крепких мужиков, облаченных в кожу, волочут побитого, буквально волочут, что его колени шоркают по земле, вашего старшего брата. За ними, весь сияющий, при параде, умытый, идет Гней Корнелий Малугиненс.
Застыв от такой шокирующей картины буквально на пару секунд, Септим тут же срывается с места и с криком подбегает к своему брату. «Какого черта вы творите? Что происходит? Что с ним случилось?»
Двое, те, которые шли по бокам, ощетинивают копья и не дают тебе подойти к нему. Гней приветствует тебя, спокойненько обходит их и пренебрежительно, глядя на твою небрежно закинутую новенькую тогу, с презрением отвечает тебе. «Братьев своих позови».
«Я теперь вправе и сам за себя отвечать. Выродок, что с моим братом случилось?»
«Я буду разговаривать только с твоими братьями. Зови». Он поворачивается к Марку.
Когда он это делает, Септим рывком разворачивает его к себе и говорит: «Ты со мной будешь разговаривать».
Ты хочешь, чтобы он с тобой считался?
Конечно.
Тогда тебе нужно это доказать? Напомню, что тебя сейчас несет вином и...
И нечищенными зубами.
И нечищенные зубы – это меньше из зол. Я думаю, что он зубы свои ничем не чистил, ну, может быть, пару месяцев. Это нормально. Дело в том, что твоя голова и твой язык еще не совсем тебя слушаются. Минус 2 к твоей проверке.
12.
18. Пока ты предъявляешь ему свои требования, у твоего горла оказывается холодный меч. Он слегка освежает, но очень тебя пугает. Насколько я помню, у тебя есть боязнь оружия, так?
Да, все верно.
Это не на шутку тебя встряхнуло. Ты трезв, но это очень страшно. Ты даже не почувствовал, как он вытащил меч и приставил его тебе к горлу. Вернее, его кончик. Снизу так. Ты получаешь 3 трагедии. Он медленно повторяет: «Братья, живо!» И убирает меч в ножны. Подойти к нему теперь тебе сложно. Нужно преодолеть себя, чтобы вообще находиться с ним ближе, чем на пару метров.
Непроизвольно отшатнувшись на пару шагов, я делаю глубокий вдох и немного дрожащим голосом говорю: «Я не сдвинусь с места. Хочешь звать моих братьев, зови сам. Но я буду стоять здесь». Боязно посматривая на меч Корнелия и искренне переживая за своего брата, всей душой я хочу, чтобы с этими двоими... Корнелию все равно достанется когда-нибудь от богов. Чтобы с этими двоими произошло то же самое. Чтобы их приволокли к их собственным домам избитыми.
Хорошо, значит, твой персонаж получает намерение сделать с этими двумя то, что они сделали с твоим братом.
Да.
Отлично. Но нужно проверить, боится ли Септим оружия настолько, чтобы как-то от этого обессилить. Это будет дисциплина плюс бесстрашие. 12? Ну, похоже, что да. Похоже, что ты действительно испугался. Понимая, что ты никуда не пойдешь, Корнелий начинает кричать во всю глотку: «Тули! Тули!» От этого на втором этаже просыпаются два брата. Вы слышите, как с улицы кто-то очень громко кричит ваше имя.
А где Септим? Ладно, пойду посмотрю, что там. Давай, вставай. Ну вставай, сонная рожа.
Да встаю, я встаю.
Пошли посмотрим, что там происходит. Я встаю, надеваю свою трабею. А, я в ней спал.
Я думаю, ты в ней спал. Я думаю, ты поправил, просто там запахнул.
Я просто запахнул трабею, нашарил под столом свой копис, прицепил его к поясу, зевнул и спустился на первый этаж.
Я же также встаю, чуть-чуть зевая, даже не чуть-чуть, а в полный рот, заправляю свой небольшой кинжальчик за пояс и также иду за манием вниз.
Выходя на улицу, ослепленные утренним светом, вы видите всю ту же картину, что видел Септим. Ваш старший брат, видимо, не особо в состоянии, стоит на коленях между 4 копейщиками. Спереди стоит давний знакомый Мания, его непримиримый политический оппонент, тот самый, который подбивает залить Рим кровью и таким образом построить республику, Гней Корнелий Малугиненс. Он еле заметно улыбнулся, когда увидел вас.
«Гней, провались ты в Тартар, что это за хрень? И почему от тебя такой свет, будто ты намылился чем-то?»
«Мани, а ты опять пьешь, да? Вместо того, чтобы заниматься республикой. Позор тебе! Твой брат совершил страшнейшее преступление, а ты пьешь!»
«Я праздную совершеннолетие моего младшего брата. Почему не принять по маленькой?»
«Совершеннолетие твоего младшего брата было 3 дня назад».
«Да, я уже и забыл».
«Храни, Юпитер, твою семью. Но сегодня он тебя не спасет. У вас есть возможность поговорить с ним перед тем, как я вытащу его на площадь и скину с Торпейской скалы».
«Так, это с какой стати? Сначала, пожалуйста, объясни мне, что ты хочешь сделать и почему. Почему брат в таком состоянии?»
«Мани, Мани, успокойся, пожалуйста. Гней,
почему вообще наш брат избит? И ты сказал, он совершил страшнейшее деяние. В чем оно заключается, мой дорогой друг?
Какой он тебе друг?
Помолчи, пожалуйста, Мани.
Терций, мой брат, убит сегодня ночью им в собственной постели.
Вот это очень интересно.
Я тут же срывающимся и испуганным голосом начинаю кричать ему в лицо. И ты притащил его сюда избитым вместо того, чтобы вершить правный суд?
Я свершу. Чуть позже.
А кто тебе дал право самосудом заниматься? Тебе боги дали разрешение?
Он сопротивлялся. Если хочешь узнать больше, разговаривай с ним. Я не намерен разговаривать с вашей подлой семейкой. У вас есть 10 минут. И он отходит. Копейщики, расступаясь, поднимают его и, слегка проведя к вам, толкают в вашу сторону. Видите, что ваш брат избит и, похоже, обессилен.
Так, Марк, что случилось? Почему?
Я тут же подбегаю, подхватываю его, чтобы он смог стоять на ногах. Взволнованно поглаживаю его по плечу и говорю: «Марк, дорогой, что случилось?»
Я убил его.
Ну зачем?
Я убил его в честном бою.
Я так и не понял, чем тебе навредил этот говнюк? Я понимаю, что он был тем еще ублюдком, но убивать его...
Он получил какое-то донесение от царя. Я видел двух быстрых. Они передали ему табличку вчера вечером. Следил за ним до самого дома. Потом разговаривал. Он дел куда-то эту табличку, я не знаю, но пока мы спорили, я сказал ему, чтобы он дрался как мужик. Я надеялся победить его, найти табличку, и он был слишком плохим воином. Я даже сам не понял, как проткнул ему живот. Я хотел его ранить, а не убить.
Ладно, ладно, не переживай. Мы что-нибудь придумаем, мы тебя вытащим, оправдаем. Все будет хорошо.
Я думаю, это будет сложно. После того, как я убил, чтобы он нормально умер, я отнес его к нему в комнату. Там меня и схватили. Они думают, что я убил его во сне. Он не дожил до их прихода.
Тебя кто-нибудь видел до этого? Когда ты шел за ним, когда ты с ним разговаривал? Или кто-нибудь в доме тебя, может быть, видел? Слуги или рабы?
Я делал это аккуратно, но когда мы ссорились, это было довольно громко. Я удивился, что никто не вышел. Мне было бы на руку, если бы кто-то вышел, но никого.
Ты говоришь, что табличка была в его доме, она там же и осталась?
Она не в доме, она была у него в руках.
Но...
И когда он подошел к дому, он не успел зайти в дом, но табличка, она куда-то делась. Я не смог ее найти. Мне не было времени после того, как я ее унес. После того, как я его унес, у меня не было времени ее искать. Меня схватили сразу же.
Значит, она где-то там.
Даже если она там, теперь это ничего не даст.
Но это может доказать твою невиновность.
Если там что-то важное. А если нет?
Так, сейчас, у нас есть пару минут. Септим, сгони домой, принеси что-нибудь, какую-нибудь ткань, я его подлатаю.
Хорошо, Луций, подержи его.
Я придерживаю брата, сажу его на крыльцо, на одну из ступенек. А сам отхожу к гнею. Я подхожу достаточно близко, он в окружении солдат или...
Он просто стоит.
Я подхожу достаточно близко к нему и очень тихим голосом говорю ему: если я узнаю, что все было не так, на его месте окажешься ты. Я говорю мало, Гней, но слышат меня многие.
Он спокойно, смотря тебе в глаза, и, похоже, веря в то, что он говорит, отвечает: все было именно так. И народ это почувствует.
В тот момент, когда Септим вытаскивает все нужные тряпки, я рву их, разрезаю их кописом и начинаю перематывать нашего брата Марка.
Никаких ножевых ранений у него нет. Его просто били. И били, видимо, руками и ногами.
Ну, сломанные кости, может, ребра какие-нибудь есть.
Да, он как-то неестественно держит руку. Возможно, повредили ему руку. Но в целом он просто изнеможден. Похоже, он просто не спал всю ночь. Вот и все.
Надо ему руку перевязать, получается, повесить ее. И дать ему палку, чтобы мог на ней опираться. Какой-нибудь костыль.
Хорошо.
Ну, трость.
Трость, да, костыль или что-нибудь такое.
Хорошо.
Марк, когда вы с ним дрались, когда ты его ранил, он потерял свой меч?
Да, он остался там, на траве.
А подождите, братья. Но ты же говоришь, что у вас драка на улице завязалась. Даже если он потерял меч, и ты отнес его тут же в кровать. А Корнелий утверждает, что убил его во сне. Во что он был одет? У него была броня?
Нет. Он просто ходил по городу.
Ну хорошо, он ходил в тоге, в сандалиях, верно?
Да.
Какой здравый человек спит в сандалиях?
Я не знаю. Они не дали мне сказать ни слова, просто уволокли в амбар.
А где сейчас тело его?
Наверное, готовят к почестям, к ритуалу.
Когда я его перевязывал, я заметил у Марка на груди длинную, тонкую, не очень глубокую, но кровоточащую царапину. Я смотрю, ты ранен. Получается, меч, который он там бросил, запятнан кровью, и причем твоей. Это может стать одним из доказательств твоей невиновности.
Марк вдруг посмотрел на себя, обнаружил царапину, и в его глазах появился огонек. Правда? А я и не заметил, как он ранил меня. Он повернулся к Гнею и, пытаясь повысить свой голос, сказал: «Эй, ублюдок, иди сюда, посмотри!» Гней, подойдя поближе, обращает внимание на царапину, на которую ему указал Марк. Он делает примерно так. И что?
Удар мечом. Причем недавний, заметь.
Я не против, чтобы вы защищали своего брата перед народом. Для этого я его сюда и привел. А вот кто виноват, мы решим там. Указывайте на это народу, а не мне.
Ты трогал тело своего брата после смерти? Раздевал его или что-нибудь еще?
Нет, я сразу занялся этим.
Хорошо. Надо отнести тело твоего брата тоже на Капитолий. Там мы обсудим. Пусть народ посмотрит.
Я не понесу никуда своего брата.
Ты оставишь его там, да?
Его готовят к ритуалу. Я не позволю над ним издеваться.
Мы не собираемся издеваться. Мы собираемся выяснить истину. Ведь тебе это тоже нужно.
У него есть один прокол в живот. Этого достаточно. Следов боя нет.
Но спал-то он в чем?
В тоге, как и все.
И в сандалиях?
Я не знаю, были ли на нем сандалии. Сейчас на нем уже точно их нет. Но я не заметил их.
Ладно, посмотрим, там на месте разберемся.
Я обращаюсь снова к Гнею, говоря ему: я понимаю, что наши семьи не очень ладят, но ты говоришь о честном суде. А честный суд без доказательств – это не честный суд.
Три почтенных гражданина. Они будут моими свидетелями.
Хорошо, но я прошу у тебя отсрочить день суда.
Почему я должен это делать? В Риме сейчас неспокойно, людям нужно строить свое будущее. А у нас это будущее отбирают. Мой брат, он был превосходным, замечательным стратегом.
Так и посвяти этот день, чтобы проститься с братом.
И для того, чтобы убивать нового человека.
Братья, успокойтесь, пожалуйста. Дайте я договорюсь уже с Гнеем.
Эмпатия.
Двенадцать.
Гней лишь холодно бросил что-то типа: я найду время и на то, и на то.
Так вот, Гней, я понимаю, что ты любил своего брата. Но мы тоже любим своего брата, и мы бы хотели его защитить, как подобает. Так что я очень прошу тебя, очень, дай нам пару дней, и тогда мы уж точно узнаем истину.
Я слышу в твоих словах просьбу, но не слышу причину ее выполнять. Я люблю своего брата, ты любишь своего брата. Мы в этом равны. Почему я должен ждать? Почему твоему брату должен быть дан шанс, когда моему твой брат не дал?
Я беру его за плечо и немного отвожу в сторону, при этом говоря ему: я дам тебе причину. Скажи мне имя, кого бы ты хотел, узнать поближе. И я все сделаю.
Это хорошая мысль. Я назову тебе имя. Но с условием, что это будет только он. На другого я не соглашусь.
Я слушаю.
Он расплывается в улыбке. Мани, Тули, Лонг. И только. За угрозу он не соглашается на других.
Будет тебе все.
Сейчас. И в зависимости от того, насколько щедрой будет информация, я подумаю, сколько дать твоему брату пожить.
Я разворачиваюсь и иду в дом.
Отлично.
Нам нужно буквально один день. Один день, может даже меньше. Час это мало. Нам нужно хотя бы часов 6 на расследование.
Нет, ну смотри, пока он его дотащит, пока он соберет народ, пока он речь скажет, это ну часа 3 пройдет. То есть, ну,
ой, принципе, да больше, как у них 3... там
нет, сильно долго не будет, потому что сейчас народ концентрирован вот в Риме из-за вот этих всех вещей. Поэтому, в принципе, ему на то, чтобы полностью тебя обвинить и вот до конца обвинения, до вынесения смертного приговора, будет примерно часа 3.
Я иду в дом, подхожу к своему шкафу и хочу заявить за еще один пафос преимуществ, что на родню у меня есть ложные карточки и истинные.
Хорошо, не вопрос. У тебя будет возможность его обмануть. Это будет противопоставленная проверка твоей лжи против его бдительности. Но в конце концов он поймет. Но это уже будет после срока, если он не поймет сразу.
И достаю ложную табличку про своего старшего брата.
Одного из старших.
Одного из старших.
Хорошо. Твоя ложь против его бдительности. У меня 17, у тебя?
13.
13. Ты подносишь к нему табличку, он ее открывает и начинает читать. Тем не менее, у тебя преимущество, да?
Но как только Гней пытается открыть ее, я кладу руку ему на табличку и говорю: не здесь же, не при всех.
Да, ты прав. Он убирает табличку в сумку. Мне очень понравился этот момент. Ты вызвал у меня и у игроков отличные эмоции, поэтому можно записать себе пафос. Агней тем временем поднимает вашего брата и уводит, оставляя вас в раздумьях.
Гневно смотря ему вслед, я все-таки отрываюсь и перевожу взгляд на братьев и говорю: Маний, я понимаю, что ты человек умный, опытный, красноречивый, но тем не менее нам нужно заручиться поддержкой более влиятельных людей в Риме. И я уверен, они нам в этом помогут. Во-первых, мы в хороших отношениях с Брутом. Это, я уверен, умнейший человек во всем городе. Если не во всем Лацио. Ну и, собственно, Валерий, его народ просто обожает. Он готов, то есть он не готов, а он способен своим словом убедить любого. И народ его обожает, он его слушает, он готов рукоплескать ему. Соответственно, то, что скажет Валерий, то и будет правдой.
Братец, ты читаешь мои мысли? Итак, у меня есть план. Мы берем наших друзей и идем с ними на то место, где наш брат дрался с Корнелием-младшим.
Подождите, у нас времени очень мало.
Да, и мы помним, что младший Корнелий был не только ранен, но и ранил нашего брата. Там остался меч с кровью нашего брата. И если мы придем и покажем этот меч и ту табличку, если мы ее найдем, конечно, то они будут свидетелями, которые не причастны к нашей семье и могут дать показания.
Во-первых, я думаю, рабы уже проснулись.
Да, рабы проснулись, если от крика еще. Во-первых, они думают, что ты получил отсрочку, причем хорошую. Раз ты что-то вынес, отдал, он ушел. Но ты понимаешь, да, что как только он откроет, он увидит там... Вот ты понимаешь, что ты на своего брата фейковую эту табличку собрал очень плохую. И как только он ее откроет, он тут же устремится сюда. Либо сюда, либо сразу на форум. Все зависит от его решимости.
Я понял. Я, во-первых, подзываю одного из своих рабов и говорю ему, что приведи мне Алипора. А во-вторых, братья мои, со слов Марка, там было слишком чисто. И, скорее всего, и меч, и табличку мы уже не найдем. Нужно искать в других местах.
Алипор — это кто? Расскажи.
Это мой раб, которого я приобрел за достаточно круглую сумму. Он специалист, так скажем, по слухам.
Да, ты рассказывал об этом создании персонажа подробнее. Хорошо.
Поднимаясь на ноги и расправляя плечи, я говорю: может, время у нас еще есть. Я уверен, боги нам в этом помогут. Но все-таки лучше заняться тем, что у кого лучше получается. Мани. Безо всяких доказательств, я уверен, ты можешь убедить и Брута, и Валерия, наших дорогих друзей, в том, что правда на нашей стороне.
Без проблем.
Что касаемо информации, ну, Луций, это по твоей части.
Не беспокойся, брат, я сделаю все, что мне.
Да, а у меня есть свое небольшое дельце, говорю я, разминая кулаки с хрустом. В общем, я отлучусь на часик. Это очень важно для нашего дела, я вас уверяю. Очень важно.
Не сомневаюсь в этом.
Да, братья, и еще одно. То, что я предоставил Гнею, не совсем то, что он просил. Как только он это узнает, я думаю, это прибавило нам лишь пару часов.
Мне интересно, что же он такого типа просил, что ты не смог достать?
Достать-то я смог, но не все слухи правда. Брат.
Итак, каждый занимается своим делом. Начнем мы с Мани.
Я отправляюсь к Бруту, и по дороге я думаю о том, как же мне убедить в том, что мой брат не виновен. Хотя это довольно несложно. Марк довольно благородный человек, убедить в этом Брута не составит труда.
Да, другое дело, что обвинения, которые есть у Корнелиев, довольно серьезные, и если они приведут свидетелей, у вас противопоставить этому нечего. Только рана, которую он мог получить где угодно. И Брут, и Валерий ваши друзья, но они не станут защищать человека, в невиновности которого они не будут на 100% уверены. Это обратная сторона того, что они люди слова. Их нельзя просто купить или попросить по-дружески защитить того, кто по всем признакам явно виновен.
Ну что ж, я приближаюсь к дому Брута, я даже знаю, что не надо. Что... Я знаю, что мне нужно делать. Когда я подошел постучаться, я понял, что у Брута в гостях еще и Валерий. Это довольно большая удача для меня.
По меркам богато обставленных домов, дом Брута довольно низкий и больше напоминает огромного размера лачугу. До потолка можно достать рукой. Тем не менее, это довольно богатый дом уважаемого человека. Как только ты заходишь поодаль, ты видишь возлежащих на кушетках завтракающих Брута и Валерия. Луций Юни Брут, человек уже поживший, опытный, таких в Риме называли сеньорами. Рядом с ним лежит немного более молодой, но уже тоже довольно опытный Валерий. Они едят и, завидев тебя, приветствуют и приглашают к столу.
А это, друзья, я пришел по довольно печальному, но в то же время важному делу.
Какое бы оно ни было печальное, присоединяйсь.
Конечно. Я подхожу и сажусь на одну из кушеток, которая стоит рядом со столом.
Тебе приносят миску с каким-то довольно простым на вид блюдом, но содержащим мясо.
Что являлось знаком гостеприимства в римском доме?
Да, потому что мясо было не такое дешевое.
Ну что ж, я сажусь, вкушаю блюдо, потом откладываю его и перехожу к сути. Господа, сегодня моего брата обвинили в убийстве, и признаюсь, не напрасно. Но есть одна небольшая деталь. Марк, вызвавший на дуэль Корнелия-младшего, обвинен в том, что убил его в постели.
Убили Гнея?
Нет, Терция.
Бедняга, он же был еще совсем молод.
Да, мой брат не хотел убивать его. Он хотел вызвать его на дуэль и ранить. Ему казалось, что он ведет себя подозрительно. И это оправдалось. Он получил какую-то табличку от царя. Он видел двух конников, которые приехали в город и отдали табличку ему, Терцию. Он проследил за ним до дома. И потом, собираясь ее отобрать, вызвал его на дуэль. Сказал бы, что он дрался как мужчина. Терций плохо обращался с мечом. Во время дуэли он просто насадился на его меч, вместо того, чтобы быть раненым. Но и поцарапал моего брата. Брат решил отнести его в дом, так как он умирал и довольно мучительно. И вот над телом в доме его застали. Гней застал брата на телом своего брата. И вот именно тогда он его и схватил. Он не слушал никаких обвинений или оправданий. Он просто избил его до полусмерти и притащил к моему дому.
Когда это произошло?
Да вот сегодня утром.
Когда будет суд?
Через несколько часов. Мне нужны свидетели, потому что я собираюсь отправиться на место дуэли между Марком и Терцием.
Но это случилось у дома Корнелиев, так?
Так.
Они на 100 шагов не подпустят нас к их дому. Ты же это понимаешь?
Понимаю.
Если они не правы, они всячески будут мешать нам выяснить правду. Лучше вас звать к народу. Я не смогу сказать, что твой брат невиновен. Я могу лишь сказать то, что я о нем знаю. Этой помощи хватит?
Да. И если я принесу к вам доказательства, которые сейчас ищет мой брат...
Нести мани нужно не мне. Сужу не я,
а
боги и народ. Неси им на форум.
Хорошо.
Валерий поддержал его в каждом слове и тоже готов рассказать о вашем брате все то хорошее, что он о нем знает. Но мы переходим к Септиму. Что же за интересное помогающее дело было у Септима?
О, очень интересное. Такое благодатное. Как только Корнели ушел, увидя его брата, Септим тут же быстро облачился в более удобную одежду.
То есть?
То есть в тунику обычную. Кроме того, как это обычно бывало перед какой-нибудь пакостью или чем-то подобным, что я называл серьезным делом, я обматываю руки тканью, поверх которой натягиваю тонкие кожаные ремешки.
Куда же ты собрался, Септим?
Ну, вооружившись только своим мужеством, я отправляюсь за теми копейщиками.
Ну, они уводят твоего брата.
Пускай уводят. Выбрав из них того, кто мне меньше всего понравился.
У них у всех кирпичные рожи.
Я выберу того, кто первый на меня наставил копье.
Первый? Хорошо.
Один из двух.
Один из двух, да.
И, держась на расстоянии, буду за ними следовать.
Ничего необычного, они приходят к дому Корнелиев, где двое копейщиков встают у ворот, а двое уводят твоего брата в амбар. Один из которых, кстати, тот самый, кого ты выбрал. Амбар находится на заднем дворе, и пробраться к нему не составит труда.
На заднем дворе еще есть кто-нибудь, помимо них?
Периодически из дома рабов кто-то выходит и заходит.
Наблюдая за тем, как эти двое затаскивают моего брата в амбар, я вижу, что один из них возвращается в дом, а другой, который как раз мне и нужен, не показывается. Ну, то есть там и остается.
Хорошо.
Итак, тут же, чувствуя внутренний прилив сил, я перемахиваю через ограду и быстро устремляюсь в амбар, захлопывая за собой дверь.
Только ты захлопываешь за собой дверь, ты видишь того самого копейщика в коже, который подрывается, забыв даже взять свое копье. Ты что тут делаешь? Он тянется за копьем.
А я тут же от двери со словами «Ну, сука!» кидаюсь на него с распростертыми объятиями.
Отлично.
16.
11.
Сейчас утро?
Да.
Плюс 1. 17.
Ты наносишь ему 3 удара, первый из которых был довольно сильный.
Подлетая к охраннику, который еще не успел опомниться, я проношу ему в грудь 3 сильных удара, довольно точно, от которых он отшатывается и судорожно закашливается.
Да, но тем не менее, он успевает схватить свою копье. Инициатива? Ты первый ходишь?
Не обращая полностью внимания на то, что он там тянется за копьем, что-то пытается мне делать, я размахиваюсь посильнее и прицельно бью ему в лицо. 16.
11. У тебя минус 3. 13.
13.
И 11. В таком случае ты наносишь ему 2 удара.
В лицо.
Да, 2 тяжелые раны. Опиши.
Первым увесистым ударом я ему тут же выбиваю зуб. Вторым ударом я примечиваюсь ему в нос и вправляю его в обратную сторону.
Да, он теперь с разбитым лицом начинает отмахиваться от тебя копьем. Чем больше он это делает, тем опаснее становится для Септима там находиться. Как ты будешь защищаться?
Попытаюсь увернуться.
Хорошо.
14.
15. Отпрыгнув назад, настолько, насколько он смог, он перехватывает копье поближе и втыкает тебе лезвие копья, если его можно так назвать, в бок. Это довольно больно. Одна боль, одна трагедия. Твой брат, воодушевившись тем, что ты делаешь, решил помешать ему, твоему оппоненту, выписывать такие трюки. Как только солдат с копьем прыгнул вглубь амбара, он оказался возле Марка, который тут же попытался ударить его по ногам. Копейщик падает.
Я тут же срываюсь с места к своему оппоненту и с разбега прыгаю ему на живот. Двумя ногами.
Серьезно?
А чего нет?
Хорошо. Как только твои сандалии достигают его мягкого тела, из него выходит весь его дух вместе со всем съеденным сегодня. Ты, конечно, забрызгал свои ноги, но бедняга вряд ли сможет встать. Он громко выдыхает и в попытке кричать начинает выплевывать из себя свои внутренности. Марк, видя это все, связанный, говорит тебе: «Заткни его, перережь ему горло».
Разводя руки в стороны, я говорю: «У меня нет меча, извини!» И просто сворачиваю ему шею.
Свернуть шею не так-то просто. Тем более, что он лежит на спине. Перерезать горло ты можешь ему копьем, в принципе, если хочешь.
Нет, в таком случае я за оружие, за любое браться не хочу. Это моя жизненная кредо. Если шею свернуть представляет некоторую сложность, тогда я просто ногой со всей силы раздавлю ему глотку.
Хорошо. А Марк, видя, как ты расправился с обидчиком, улыбается впервые за все сегодняшнее утро и говорит тебе: «Ты молодчина. Теперь возвращайся. Братьям нужна твоя помощь».
Улыбаясь ему в ответ и вытирая быстро ноги об убитого солдата...
У него все залито. Он, когда выплевывал, это все попало, естественно, вот на ноги.
Ну хорошо, тогда... Рядом стоящие мешки,
допустим,
с зерном.
Бедные крысы, которые будут зерно есть.
Скажешь, мне кажется, не понравится это зерно там с мяском.
Да, как вариант.
Вкусно и питательно.
Я могу тебя вытащить, давай уйдем сейчас.
Если ты меня вытащишь, у них будет неоспоримое доказательство вины. Я не буду бежать, но и умирать я не собираюсь. Помоги братьям найти доказательства. Я прав. И хоть я сделал огромнейшую глупость, вызвал его на поединок ночью, когда боги не видят, я все же прав. И сейчас, когда наступил день, боги не дадут свершиться несправедливости.
Я верю тебе. И я знаю, что братья обязательно что-нибудь придумают. Я помогу им в этом. Буквально на пару секунд я подлетаю к брату, крепко обнимаю его и стремительно выбегаю из амбара, без оглядки удаляясь от дома Корнелия.
Прежде чем ты убежал, Марк, когда ты уже был перед створками амбара, окликнул тебя.
Я оборачиваюсь.
Братец, он еще не умер. Он мучается, хоть мы этого не слышим. Будь другом. Всади этой твари копье в колено. Это не убийство. Это то, что он заслужил за свою жестокость со мной.
Судорожно сглотнув, я тянусь рукой к рядом лежащему копью, неуверенно сжимая его в руках. И все-таки, веря в то, что я делаю правое дело, я наказываю обидчика своего родного брата. Я с размаху всаживаю это копье в колено солдату лежащему.
Ты видишь, как он дергается? Ты прям чувствуешь, как ему мучительно больно. Ты можешь слышать его крик у себя в голове, но он просто не может издать ни звука. Марк улыбнулся еще раз.
Это все на сегодня. Второй эпизод будет доступен через неделю. Следить за выходом нового контента, а также написать нам вы можете в группе ВКонтакте по адресу vk.com/respublikarpg. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить ничего интересного, и оставить отзыв, чтобы сделать наш подкаст еще лучше. Мы ждем вас снова через неделю. Deite Amen!